первое чтение, это отрывочек из Ветхого Завета, отрывок из книги пророка Иезекииля, из 47 главы. Начало 47 главы. «Потом привел он меня обратно к дверям храма. И вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток. И вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку, и вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000 и повел меня по воде. Воды было по колено. И еще отмерил 1000 и повел меня. Воды было по поясницу. И еще отмерил 1000, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне: видел, сын человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону. И сказал мне: эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и выйдет в море, и воды его сделаются здоровыми. И всякое живущее существо, присмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле него рыболовы от Энгадди до Эглаима, будут закидывать сети, рыба будет в своем виде, и как в большом море рыба будет весьма много. Болота его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. У потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья – на врачевание». Перед нами классический образец пророческого творчества, да? То есть книга, полная символов. Речь идет не об исторических каких-то деяниях, описаниях, а речь идет про символы. И мы с вами должны разобраться в этих символах и понять смысл того, что нам сегодня хочет сказать Господь Бог через этот отрывочек. Но вначале небольшую справку. Значит, кто такой Иезекииль, чью отрывок из книги которого мы сегодня читаем? Это пророк-священник. Он жил примерно в 6 веке до нашей эры, и все его творчество посвящено храму и закону. Верховенство храма и закона. Если позволите, я прочитаю, чтобы не придумывать самому, да, я небольшую цитату из вот этой Брюссельской Библии. Тут есть комментарий к Ветхому Завету, и есть комментарий к книгам пророка Иезекииля, где в очень кратком виде рассказывается про книгу, да, и про самого Иезекииля. «Вопросы права или морали Иезекииль разрешает как священник. И вследствие этого его учение носит несколько законнический характер. Мысли и выражения Иезекииля проникнуты духом закона святости. Книга пророка включается в священническую традицию». И так далее. То есть перед нами человек, который пророк, священник, который пророчествует и дает такие символы, увиденные им от Бога. Верховенство, приоритет, да, храма и закона Божьего. Об этом мы должны помнить, потому что мы сейчас, когда будем чуть дальше разбирать, это будет очень, очень важно для нас понимание этого. Что еще в качестве справки небольшой? Здесь отрывок начинается со слов: «Он привел меня обратно к дверям храма». Значит, он... В 40 главе, это отрывок из 47, а в 40 главе Иезекииль описывает, кто этот он. Когда он говорит, что Бог привел самого Иезекииля там в определенное место, и там дальше он видит вот этого самого оного. Это муж, которого вид, как бы вид блестящей меди, и льняная веревка в руке его, и трость измерения, и стоял он у ворот, и сказал мне этот муж: сын человеческий, Смотри глазами твоими и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для этого и приведен сюда, чтобы я показал тебе это все. Все, что увидишь, возвести дому Израилю». И все это он, тот как бы муж, у которого вид был как бы вид блестящей меди, делает по воле Бога. Ну, просто чтобы мы понимали, да, кто там ему показывает все эти, раскрывает тайны. Теперь немножко про символику, которую мы здесь читали. Значит, основная тема здесь посвящена водам, которые из храма текут. Да? Да? Правильно? И вот из-под порога храма течет вода на восток, да, течет по правую сторону, потом как бы вода. И у потока по берегам его с той и с другой стороны будут расти всякие дерева, доставляющие пищу, листья их не будут увядать, плоды на них не будут истощаться, да, потому что вода течет из святилища и так далее. Что такое эта вода? Это символ чего? Это символ Божьей благодати, да, которая все питает, все насыщает, которая все оживляет и так далее. Если мы в этом сомневаемся, мы на всякий случай, если вдруг кто сомневается, можем обратиться опять же к вот, ученым людям, которые так и говорят, что символические воды – это образ благословения Божия и благоденствия, ну, Божьей благодати. То есть мы не ошибаемся, мы действительно поняли правильно, это воды – да, это как бы Божья благодать. Теперь тут часто употребляется восток. Храм стоял лицом на восток. Да, и вода течет на восток и так далее. Ну, восток в древней еврейской символике был связан с обителью Бога. Да. Даже в Новом Завете встречается такое, как бы придет с востока. Ну, что вполне естественно, солнце встает на востоке, да? Вполне естественно, как бы восток, он всегда связан с представлением, что именно там находится Бог. И не случайно храм поставлен был там, лицом на восток, и не случайно сегодня в православных, например, церквях, да, когда там человек молится, он поворачивается на восток и так далее, сами храмы ориентируются. То есть восток, он связан с образом Бога, с обителью Бога и так далее. Что для нас тут интересно? Для нас интересно, что вода из-под порога храма течет на восток. Да? То есть благодать Божья, да, она течет к Богу. Да? То есть она, ну, как бы от Бога, и она течет к Богу, то есть она как бы несет к Богу. Это вполне естественный тоже такой как бы символический образ о том, что, да, каким образом мы приходим к Богу, да, по благодати Божией. Он нам дает силы, возможности, он нас как бы питает и ведет к себе. Да, то есть это вполне естественно, что вода идет тоже на восток. Теперь хочу обратить ваше внимание о том, что здесь неожиданно в 9 стихе, в 9, обратите внимание на стих 9, говорится про две струи, хотя поток был один. Да? И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо. Нашли это место, да? Замечательно. Значит, что это за две струи? Ну, можно предположить, что речь идет об одной струе, это вода из храма, о которой мы сейчас говорили, да, то есть Божью благодать. И эта вода впадает в море некое, где, я так понимаю, что она как раз сочетается со второй струей, которая есть тварный мир, природа. То есть есть вот это, как сказать, земное или тварное, или материальное. Да? И в этой связи нам очень интересно выражение вот «будет живо», да, всякое, все, что там находится. Да? То есть жизнь как сочетание этих двух потоков. Да? Поток тварного мира, да, то есть творение, и поток Божьей благодати. Когда они сочетаются, да, то это и дает некую полноту жизни. Ну, вы можете вполне мне усомниться в этом и сказать, зачем? Может быть, имеется в виду какие-то другие струи. Но прежде чем мы зададимся таким вопросом, насколько это так, я хочу обратить ваше внимание на один очень интересный момент. Я бы хотел, чтобы, помня о том, что речь идет про поток благодати Божией, вы прочитали еще раз стихи с 3 по 6. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей и повел меня по воде, вода была по лодыжку. И еще отмерил 1000 и повел меня по воде, и воды было по колено. И еще отмерил 1000 и повел меня, воды было по поясницу. И еще 1000, и тут уж был такой поток, который накрывал с головой. Что такое, мы говорим, этот поток? Это что такое?
Божья благодать.
Божья благодать. А откуда мы отмерять начали?
От храма.
От храма. Так вот, 1000 локтей от храма и Божьей благодати по лодыжку. 2000 локтей от храма, там уже по колено. 3000 локтей от храма, а там уже по пояс. А уж 4000 локтей от храма, а там Божья благодать-то она уже накрывает с головой. Это не я говорю. Это говорит пророк-священник, между прочим. Тот, для которого верховенство храма и закона превыше всего. Так действует Бог в Библии. Священник, да, у которого, да, из храма вытекает благодать Божья, да, она из храма вытекает, он говорит правду. Не понимая того. Вряд ли Иезекииль понимал как бы этот образ, и вряд ли он понимал, что он пишет, и вряд ли. Но перед нами есть правда. Чем дальше от храма, тем больше Божьей благодати. Это мой подарок вам. Ну, он не мой, он Господа Бога, Иезекииля, Библии. Поразительно, правда? Когда мы читаем этот текст через наши стереотипы, да, когда мы его читаем, мы там, повел меня из дверей храма, повел туда, вода тут течет, вода, мы ничего не понимаем, что вода какая-то, ну прошли они там по воде, он говорит, видишь, сын человеческий, вернулись обратно, а там, ну а там дальше уже поток благодати. Да. А стоит нам переставить местами, открывается удивительная картина, да, когда мы понимаем, о каком потоке идет речь. Но чтобы это открытие наше, оно стало для нас действительно питающим нас, чтобы оно нас действительно этой благодатью насытило, мы должны задаться вопросом, почему же Божьей благодати больше вдали от храма? Чем дальше от храма, тем ее больше. Почему все живо там, где сходятся два потока? Потому что Бог и Его воля хотят наполнять не храм, они хотят наполнять мир. Бог сотворил этот мир для себя и для нас. И Он хочет, чтобы мы и Он наполняли этот мир. Не храм наполняли, а наполняли этот мир. Он не хочет замыкаться в храме. Он не хочет, чтобы мы замыкались в храме, уходили в храм. Он хочет, чтобы мы жили полноценной жизнью вместе с Ним, купаясь в Божьей благодати, вдали от места совершения обрядов. Не обряды ему нужны. Помните Исаия 1 глава? Он своими словами процитирует. «Достали вы меня со своими субботами и новомесячами уже», говорил Исаия. И ему вторит пророк-священник и говорит, ребята, чем дальше от храма, тем больше у вас Божьей благодати. Купайтесь в ней, потому что тут рядом с храмом ее там чуть-чуть только вот по лодыжку, там не искупаешься в ней. Бог не хочет ни сам замыкаться в храме, ни нас замыкать. Он хочет наполнять этот мир, наполнять его благодатью своей. Именно мир является местом реализации воли Бога и его благодати. Вот этот тварный мир, сотворенный им. Каждый кустик, каждый дом, каждый человек, каждый... не храм, а этот мир. А что же такое храм? Храм, да, это некое место познания Бога. Познание, чтобы мы правильно понимали, если мир это место реализации, то храм это то место, в которое мы призваны не исполнять обряды. Храм это место концентрации и передачи личного откровения. Вот у нас здесь своеобразный храм, да, потому что здесь мы учимся познавать Бога, здесь мы учимся, вот здесь этот робкий поток благодати, да, он пробивается, маленький фонтанчик, да, здесь, для того, чтобы там, дальше, выходя отсюда, уходя от этого места, вы его реализовали в мире, ощущая, наполняя этот мир Божьей благодатью, купаясь в ней, в этой Божьей благодати. Храм нужен, храм важен, как место встречи единомышленников, как место встречи человека с Богом, как место передачи личного откровения, превращения личного в общественное, да? Когда мы делимся с друг другом, и мы действительно там что-то... Да, он нужен. Но воля Бога не в том, чтобы мы шли в храм исполнять обряды, а в том, чтобы мы несли Бога в свой, то есть в Его, то есть в наш совместный с Богом мир. Наш – это мой и Бога. Это наш мир. Знаете? Мой и Бога. Спасибо Иезекиилю, священнику и пророку. Спасибо Господу Богу и Библии, который помогает нам, да, открывая перед нами такие очевидные, такие простые, но такие закрытые от нас за кучей стереотипов вещи. Читайте Библию, и будет вам счастье. Только читайте. Не ищите знакомые буквы. Не воспринимайте это как... Вот какие-то символы, которые там сверхъестественные, воды исходящие. Да? Читайте, читайте и понимайте. Эта книга, она не случайно тысячелетиями, да, вот путешествует по миру. Да? Есть она везде, она переведена на все языки. Это не случайно. И не случайно Бог допускает и допускал у библейских авторов такие вот оговорки по Фрейду, что называется, да, как у Иезекииля. Еще раз напомню, он священник, да, верховенство храма. Если бы эту книгу писал вот, ну, как бы он, да, он бы вот в храме тут благодать, ну, да, и тут она вытекает, и там в мире где-то там засыхает, в этом злом мире, там узкие ручеечки кое-где еще можно встретить, текущие рядом с праведниками, которые вовремя жертвуют в храм. Это была бы человеческая точка зрения, человеческая история. Да? Мы видим совершенно другую историю. Да? Мы видим божественную историю, которая нам рассказывает, что полнота благодати наполняет. Она нас готова захлестнуть с головой, если мы ее примем, если мы ее увидим, если мы ее откроем. Все.